думали большинство свидетелей этого диалога, Господь имел в виду, что Христос хочет войти на постой в дом к этому человеку. Какой ропот и прошел в толпе. К мужу грешно в ниде витать. Но в словах Спасителя есть смысл несколько более глубокий и несколько более символичный. Помним ли мы слово апостольское, что тела наши – суть храмины, дома Духа Святого? Помним ли мы о том, что Христос желает войти в дом не только к мытарю Закхею, но каждому из нас? Готовы ли мы к тому, чтобы впустить Христа, который стоит снаружи и стучит, и желает войти и в нашем дому вечеру сотворить? В доме моей души. Готов ли я принять Христа под свой кров и через то осветиться? С одной стороны, судить если по внешнему, Иисус с учениками действительно пришел на постой к начальнику мытарей града Иерихонского по имени Закхей. Но с другой стороны, случилось нечто невидимое. Бог вошел внутрь сердца его, и тот поспешил принести плоды покаяния. Так и сказал, кого чем обидел, возвращу четверо. А полымение моего, Господи, отдам нищим. Сомневаться, истинно ли покаяние человека, невозможно. Благое намерение и радость, потому что приял Христа в дом свой с радостью. Итак, будь мытарем Закхеем, готовым принять Христа под свой кров, и спасешься. Память святой блаженной Ксении Петербургской живет в городе, который является столицей православного царства, православной империи. Много прекрасных соборов, удивляющих воображение, и иностранцев, и всех приехавших в Санкт-Петербург. Но город холодный, и нету там того молитвенного тепла, которого так жаждет христианская душа. Супруг Ксении не просто крещеный православный христианин, но руководитель певческой капеллы. То есть он поет в храмах песнопения, посвященные Богу. А внутри, в душе, Христа нет. И человек скончался в молодом возрасте без покаяния. И не вошел к нему Христос, как вошел Христос в дом Закхея. И что же делать? И вот супруга, осознавая ту незаметную трагедию, которая только внутри может быть, потому что Царство Божие сказано «внутрь вас есть», и не нужно его искать внешним образом. Супруга берет на себя подвиг, становится сама как бы усопшим мужем, называется именем Андрей Федорович, и продолжает в том холодном, но очень красивом городе совершать подвиг внутреннего принятия Христа в сердце свое. В мужской одежде, а позднее и вообще в каких-то уже обносках и лохмотьях совершает подвиг многолетнего, многодесятилетнего даже несения Христа своего ради Христа, подвиг и рост. Не в том смысле, что она сумасшедшая, не в том смысле, что она малоумная, а в том смысле, что она объеродила ради Христа и подвиг этот несет для своего личного спасения и спасения любимого мужа, которому только таким образом и можно помочь. Она не стала менять общественные устои. Она не стала никого обличать. Петербург жил своей жизнью, описанной писателями Гоголем, Достоевским, Невский проспект, человек в футляре, все это так и было. Но это была не ее жизнь. Она жила во Христе. Она жила в непрестанной молитве. Она преуспела в том, чтобы узнать Христа и пустить его в сердце свое. Чем-то она была подобна мотарю Закхею, потому что и он совершил юродский поступок. Господь обратился к нему взором, потому что тот прибежал впереди толпы, залез на дерево, на смоковницу, и оттуда стал смотреть Христа, выглядывать его. Не знаешь Бога, поспеши хотя бы посмотреть на него сверху, и он к тебе обратит свой взор и скажет: «Закхея, под сердце слезе, днесь в дому твоем подобает мне быть». Господь желает спасения всем, и Закхею, и блаженной Ксении, и каждому из нас. Но нашлись люди, которые решили изменить образ жизни в этом красивом городе с множеством огромных и прекрасных храмов, изменить сам уклад и строй. Люди имели, по-видимому, благое намерение. Совершим-ка мы государственный переворот, свергнем эту монархию и установим другую власть, и будет нам хорошо. Они ошиблись. Свержение царя, упразднение монархии как государственного строя многовекового не могло дать ни свободу церкви, ни внутреннее удовлетворение, потому что Христос не приходит к тем, кто поднимает бунт против других людей. Христос не может прийти к тем, кто ищет не Его, как Ксения, как Закхей, а к тем, кто пытается внешним изменением обстановки, образа жизни, строя, правления превращать революционными действиями более-менее спокойную жизнь в какую-то лучшую. Ошибка тех, кто поднял бунт на государя, в том, что они думали, что будет хорошо не только им, но и церкви. Поэтому очень многие церковные люди, иерархи церкви, митрополиты, епископы, оказались в стане революционеров в феврале 1917 года. Наверное, были и точно были большие проблемы в обществе, в том числе в церковном обществе. Но решать их руками человеков – это задача безумная и непосильная. Безумная не в смысле юродства блаженной Ксении. Она как раз спаслась и многих спасений привела. А безумная в смысле безбожная, антихрист. И вот плохой царь, которого не любили, был свергнут, а позднее и убит через год. И после этого началась настоящая эпоха истребления всего благочестия всех верующих людей. Эпоха гонения на церковь, в которой, кажется, не было, нам трудно судить, с древних веков первого христианства. Закрыты все до единого монастыри. Уничтожены, как действующие, практически все храмы. Духовенство арестовано и сидит в большом лагере под названием ГУЛАГ. Сибирь, Дальний Восток, Караганда. Короче, все пространство необжитой территории севера стало вдруг населено православными верующими людьми. Какая вина? А вина та, что хотели не внутреннее царство искать, как блаженная Ксения, но хотели изменить внешнее устроение мира. Царь плохой, монархия плохая. Поставим своего хорошего правителя, и нам будет хорошо. Хорошо не стало и не могло стать. А то, что потеряли, уже никак и ничем не восполнить. И вот кровь полилась рекою, и тысячи людей оказались жертвами того заблуждения, в которое впали не только какие-то враги нации, враги империи, враги лично государя, оказались вовлечены в это. В основной своей массе большинство православных, верующих, крещенных людей. И благочестие почти умерло, оно перестало быть. Запрещены крестные уходы, даже похоронные процессии. Запрещены колокольные звоны. Нет ни одного высшего или среднего или младшего духовного образования, училища, ни семинарии, ни академии, ни даже воскресных школ. Церковь отделена от государства, школа от церкви. Запрещается проводить праздники. Пасха отменяется, Рождество отменяется. Рабочие дни, то ли воскресенье, выходные, там, то ли другие дни, были попытки это менять. Как выживать в таких условиях, когда внешние изменения мира свершились? Согласие и с участием большинства людей. Но внутри Христос так и не появился. Откуда он возьмется, если человек не идет ко Христу, как Захей, не хочет лезть на дерево и смотреть на Господа? Кто это пришел в мой град Иерихонский? Господь заранее высмотрит такого. Захей, дому твоим подобает мне быть. А если я занимаюсь только внешним, политическим, каким-то экономическим и прочим озабочен вопросами, то там нет Христа. И значит, я буду без Бога увидать, и не жизнь вечная, а смерть вечная уготовится мне. Память новомучеников и исповедников Церкви Русской – это, скорее всего, память тех, кто осознал свою ошибку в желании свергнуть. Думали, что плохого, а на самом деле хорошего, если не лучшего царя. Как неплохо было в холодном Петербурге Ксении Блаженной, но храмы все-таки стояли. И ее муж, и другие регенты церковные все-таки воспевали песнопение Богу. И всякий мог иметь возможность при желании отметить Пасху, Рождество и Успение. И это благочестие было нормой. А в эпоху кровавого переворота даже помолиться Богу открыто, без стеснения, стало стыдно. Иметь в доме иконы – это риск, что тебя придут и арестуют сегодня в ночь. Люди скрывали, что они крещены, скрывали свое поповское происхождение. Просто стыдились того, что батюшка – священник. Чудовищное время, ужасное время, но заслуженное. Потому что большое отступничество, которое было явлено, духовное такое падение, не могло не привести к Божьему наказанию, к Божьему крещению. Итак, поменьше будем думать о том, как бы устроить и перевернуть мир снаружи. В терпении вашем стяжите душа ваша, сказано всем христианам. Не идеальный строй сейчас, далеко не идеальный, и много претензий можно высказать и проблем к тому, что мы наблюдаем в реальности современной России. Но пусть, как к Закхею, явным образом в дом придет Христос. Пусть, как блаженная Ксения, каждый захочет впустить Господа в сердце свое, чтобы внутри Царство Божие стяжать. Пусть не внешние дела по реформаторству или каким-то политическим программам занимают нас, а стяжание внутреннего человека. Это возможно. Это возможно было в синодальную эпоху, дореволюционную, как у блаженной Ксении. Это возможно на самом деле и даже в эпоху гонений. Кем нужно стать, если на тебя идет гонение и требует отречения от Христа? Надо стать мучеником, исповедником. Тогда спасешься. А если снимешь свой крест, если малодушно отвернешься, если скажешь, что ты не христианин, не крещенный и вообще не знаешь своего происхождения, что ты готов принять любую идеологию и любую антихристову программу действий, вот тогда ты теряешь Царство Небесное, тогда уже Христос будет точно снаружи от тебя. Тогда в твой дом Господь не войдет. Тогда Царство Божие окажется для тебя внешним и недостижимым. Тогда тебя не простит Бог, потому что ты отрекся от Него. Итак, добрые примеры – это стоявшие в вере новомученики и исповедники, которые умирали как епископы, как священники, как монахи, как верные православные христиане, которые не сняли свой крест, но некоторые терпели, что с них содрали злодейскую руку крест с их шеи, но это уже не их вина. Осознать, что внешние наши усилия по исправлению мира никогда не окончатся успехом, а стяжание внутри себя Царства Божия или впускание, приглашение Христа внутрь себя – это есть единственный путь Евангелием освященный и святыми осуществленный. Молитвами блаженной Ксении Петербургской, молитвами всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые достойно понесли свои страдания и вошли в небесные обители, пополнив Церковь Русскую едва ли не вдвое. Молитвами их и молитвами наших архангелов Тюриковских, новомучеников и исповедников. Их имена на камне, на памятнике при входе в храм можно прочитывать каждый день и радоваться тому, что за нас на этом приходе совершающих свое спасение есть кому молиться и есть кому пред Богом иметь представительство. Аминь.